Программа Евгения Киселева «Наше все».
Это действительно программа «Наше все». Мы продолжаем очередной выпуск, который посвящен Рихарду Зорге. Это персонаж на букву «З», которого выбрали вы, уважаемые радиослушатели, неделю назад, когда у нас в эфире было голосование по многочисленным героям нашей новейшей истории, фамилии которых начинаются на букву «З». И вот сегодня мы беседуем здесь в студии «Эхо Москвы» с специалистами по истории советской разведки, с Олегом Ивановичем Царевым, полковником в запасе первого главного управления КГБ СССР и службы внешней разведки России, и Михаилом Михайловичем Ильинским, журналистом, писателем, автором книги о Зорге, которая называется «Подвиг и трагедия разведчика». Перед перерывом Михаил Михайлович как раз говорил о том, что Зорге был удивительной фигурой, если можно так сказать, неповторенным, непревзойденным гением разведки. Вот объясните, почему? Вот как это, каковы критерии, которые вы можете здесь использовать, когда даете такую высокую оценку?
Для меня гениально то, что гениально и дается только гению. То, что сделал выводы, ведь разведка делается разными путями. Это информация, это анализ. А есть политический глубокий анализ, он стал для Зорге, видимо, главным. Он стал геополитиком, которого не было этого во время, даже слова во время войны, до войны. И Зорге, ну, правда, изобретено это слово не Зорге, но реальным представителем стал Зорге. Что он сделал до войны? Тот период, тяжелейший, ноябрь-декабрь 1941 года, Зорге информирует. Еще он информировал и 10 октября 1941 года, о том, что немцы, что, о том, что Япония не нападет на Советский Союз. По крайней мере, до осени 1942 года. Это дало возможность Сталину перебросить 26 дивизий в Дальний Восток. Из них 16 под Москву. Кто это мог сделать? Кто это мог предусмотреть? Даже великий Сталин попользовался этой информацией, чтобы сделать великое решение.
А ведь отсылаю вас к мемуарам Судоплатова, который пишет. Просто с языка у меня сняли. А дивизии с Дальнего Востока перебросили в Москву в октябре 41-го лишь потому, что у Сталина не имелось других готовых к боям резервных боевых соединений. Если же информация Зорге при этом и учитывалась, то не играла существенной роли в принимаемом решении. Сообщения о том, что японцы не намерены воевать с нами, регулярно поступали от проверенных агентов, занимавших, в частности, должности советника японского посольства в Москве, начальника службы жандармерии Квантунской армии, который передавал нам документальные данные о дислокации японских соединений в Маньчжурии. Кроме всего прочего, нам удалось расшифровать переписку японского посольства в Москве.
Здесь я одно могу сказать, что не все, что писал Судоплатов, надо принимать за чистую монету. Далеко не все.
Ну, вообще, все выводы, что пишется в мемуарах, это иногда, знаете ли, не соответствует действительности на все 100%, это безусловно.
В любом случае, факт тот, что Зорге сделал, что он первым передал, а это действительно так, ведь речь идет не о начале войны, а идет речь о том, что Япония не нападет до 42-го зимы. Это а Судоплатов, это то, что мы иногда пишем в литературе. Судоплатов, будучи кадровым разведчиком, он, видимо, мстит многим моментам истории, в которых он оказался не в лучшем положении. Мне его очень жалко. Я считаю, это большой человек. Но это не уровень Зорге. И не Судоплатову даже судить об этом. О качестве Зорге как разведчика.
Ну, они разные работы занимались вообще-то.
У них разные вес.
Как организатор разведки, а
у них
Зорге работал в поле, что называется.
Ну, Судоплатов тоже некоторое время работал в поле, вы знаете.
Да, ну, это естественно.
Порядочное время. Я бы хотел тут какую вещь обратить внимание. Значит, даже не столь важно, как использовало руководство информацию, так? Оно могло не доверять кому-то, да, каким-то сведениям, каким-то сообщениям. А важно... Удалось разведчику получить вот ту самую правильную информацию или нет?
И успеть ее передать.
И успеть передать. Вот давайте, Зорге, значит, сообщил о том, что Германия нападет на Советский Союз. Угу. Это практически был один из четырех источников такой информации основной.
Был... Всего четырех?
Ну, если вот так вот, грубо говоря.
Серьезных.
Да, вот смотрите, 4-5. Зорге. Затем постоянный поток шел, ну, более длительный период, с сентября 40-го года, от Красной Капеллы. Ну, организация Шульца-Бойзена, Харнака Шульца-Бойзена. Красная Капелла – это, ну, там, который, это иное имя, да, гестаповское имя.
Это руководил ей тоже выдающийся разведчик Леопольд Треппер.
Точно. Нет, нет. Давайте коротко разделим.
Он же Гинзбург.
Для Красной Капеллы, Красная Капелла – это была в глазах гестапо большая сеть передатчиков, которая работала. Так? И они не делили ту часть, которая принадлежала НКВД, и ту часть, которая принадлежала военной разведке. Я говорю в данном случае о Красной Капелле как об источнике информации. Длительное время шла так. Была информация от, скажем, источников окружения царя Петра Югославского и... Был у НКВД был источник в гестапо, Вилли Леман, который совершенно точно сказал, что пришли документы и будет нападение. Вот это четыре основные источника. Представляете, но Сталин ни одним... Я уж не говорю о том, что погранвойска вели свою разведку приграничную и сообщали вообще фантастические вещи, где все следовало, вело к тому, что будет нападение. И Сталин не поверил. Но эти люди давали верную информацию, это важно. Поэтому Зорге давал верную информацию. Как разведчик он свою роль и свой долг выполнил. Угу. Вот, собственно, такой подход.
Но при этом он мог находиться под постоянным подозрением, потому что есть такая версия, что он действительно сотрудничал с военной разведкой Германии, будучи корреспондентом в Токио, имея на это санкцию от руководства. Ведь такие ситуации бывают в работе разведчиков.
Ставил известность руководства.
Да.
Санкции официальной не было.
Санкции официальной у него не было?
Одна санкция была только у Шуленберга, который заявил о том, что я верю Зорге, несмотря ни на что. Хотя Зорге не скрывал, и в Германии он не скрывал, о том, что у него контакт есть с русской разведкой. Это уникальный случай. Поэтому я его называю полуторным агентом. Он был и полным агентом, но он служил одной стране, одной организации, Красной Армии.
А вот один из наших радиослушателей задал нам интересный вопрос. Сергей из Москвы. Предпринимались ли попытки со стороны Германии заполучить Зорге, например, для проведения следствия? Ну, имеется в виду после того, как он был арестован в Японии и уже находился в заключении. Япония была союзницей Германии. Теоретически возможно было немцам попытаться добиться его передачи или, скажем, там...
Юридически это было невозможно.
Невозможно.
По законам Японии никто не допускал. Потом проводили. Ведь он был арестован не контрразведкой. На него навели не разведчики японские, а политическая полиция. Угу. Политическая полиция пользовалась особыми правами до войны и во время войны.
Политическая полиция Японии.
Японии.
Которая занималась...
Делом Зорге.
Именно делом Зорге.
Да, ну и всей группы Рамзай. Угу.
А в чем разница, простите, между политической полицией и японской контрразведкой?
Ну, не знаю, как полиция, если, скажем, ДИКОС в Италии, сегодняшний ДИКОС, это организация, как политическая полиция. И взять любую другую из 13 служб. Они все имеют свои функции. И поэтому это замыкается одно на другое. У Зорге были выходы на конкурентов, на контрразведку. А на политической полиции нет. И все сумели его выследить.
Зорге работал в Японии под своей собственной фамилией, да?
Да.
И ведь, скажем, сотрудники... Службы безопасности немецкого посольства при желании могли там, поинтересоваться деталями его биографии в 20-е годы, когда он участвовал в коммунистическом движении. Он был же открытым членом Компартии Германии. Он участвовал в Кильском восстании моряков в 1918 году и так далее. Почему они это не сделали, как вы думаете? Такая степень доверия к нему была?
Ну, дело в том, что никто под вопрос не ставил. Знали о том, что даже двоюродный дедушка Зорге был другом Карла Маркса. А дочь Зорге – это его двоюродный дед.
Но в Германии там точно внук за деда не отвечал в то время?
Не отвечал, но все равно связь может быть. Потому что когда Зорге приглашали в органы в армейскую разведку в России, в Советском Союзе, знали об этом. И никто этому не было ничто помехой. Так что, а происхождение Зорге было ясно. В партию он вступил, по-моему, в 19-м году или в 18-м.
Ну, вы знаете, есть много разных биографий Зорге. Вот даже в интернете, если вы посмотрите на фамилию Зорге, там, наверное, с полдюжины разных биографий. И вот в мелких деталях они расходятся. Там, начиная с того, в каком году его отец вернулся. По одной версии, его отец вернулся в Германию еще в конце 19 века. По другой версии, в 1910 году.
Ну, в 10-м он уже умер. В 1903 году умер отец.
Ну, вот я говорю, что очень много бытует разных неточностей.
Это нормально. Это не должно нас смущать. Главное, чтобы не было принципиального различия о сущности Зорге, о его значении. Есть умельцы, которые считают Зорге не героем России, не героем Советского Союза, спасителем в каком-то мире, может быть, миллионов людей. А это было. Поэтому принципиально надо подходить о значении Зорге как разведчика, как военного человека, как гражданина великого народа мира. Не просто одной советской стороны, а всего мира. Он внес большой вклад.
Ну вот, на, опять-таки, одном из ресурсов, как мы говорим, сайтов в интернете, приводится цитата из документа ГРУ, датированного 1964 годом. Может быть, он был рассекречен именно тогда, когда Хрущев дал указание распропагандировать историю Рихарда Зорге, о чем говорил в самом начале программы. Так вот, там говорилось так, оценивая Рамзая, его псевдоним, с точки зрения его деловых качеств, надо признать, что он был энергичным и талантливым разведчиком, умевшим правильно ориентироваться в сложной обстановке, находить в ней главные и решающие, целеустремленные, настойчиво добиваться намеченной цели. Заслуга Рамзая в том, что он в трудных условиях, в малоизученной агентурной обстановке в Японии, нашел пути создания агентурной разведывательной организации и на протяжении долгих 8 лет вел эффективную разведывательную деятельность. Ну, ясно, что огромное количество документов и материалов все эти годы хранилось. Вот между годом, когда Зорге был арестован, или, скажем так, между тем годом, когда он был казнен в 44-м, и 64-м, когда по распоряжению Хрущева эти материалы были частично рассекречены. Наверное, очень частично, да? Почему это было подспудом? Ведь процесс, насколько я понимаю, освещался в японской печати. Он был достаточно гласным. Книжка вышла «Кто вы, доктор Зорге?», где обо всем этом очень подробно рассказывалось. Был фильм, да? Почему у нас об этом молчали? Это была часть просто политики, которая проводилась в то время, ну, скажем, то, что сейчас называется public relations? Олег Иванович.
Ну, я думаю, что в то время вообще как-то о разведке не было принято говорить, да? Все ограничивалось успехами разведки во время войны, причем такой разведки, ну, скажем,
фронтовой.
Фронтовой, да, не глобальной, не стратегической. Ну, имя Кузнецова всем, так сказать, известно. Действительно выдающий человек. Вот. Но, тем не менее, конечно, в такой перспективе исторической это не рассматривалось никогда. И действительно, правильно Михаил сказал, это было делом случая фактически, с подачи вот кого-то в руководстве это имя. Ну, возьмите, ну, гениальные же люди работали тоже у нас. Клаус Фукс, да? Человек, да, который нам, ну, атомную бомбу... Ну, он там еще целый ряд агентов был, так?
А ну, вот, кстати, Клаус Фукс, вот вам пример, да, тоже недооцененного, мне кажется,
абсолютно,
человека.
Абсолютно.
Потому что была, как я понимаю, была какая-то установка свыше, вот Фукс там где-то как-то себя повел неправильно после ареста в Германии, и вот давайте мы его, ну, что называется, нет, там, придадим некоторому забвению.
Там ситуация такая была, значит, он, мы с ним работали в Англии, да, он уже вернулся из США в Англию, давал информацию, потом перестал выходить на встречи и в общем-то, попал, скажем так, подозрение к англичанам, поскольку они дешифровали нашу переписку времен войны в это время, американцы и англичане. И он сознался сам. Вот этот первый был момент, так, его признание. Ну и затем, что на следствии он, конечно, дал фактически все показания до деталей. До деталей, потому что мы сравнивали, так сказать, что мы знали, и что попадало где-то в печать, или слышно было от агентуры. Вот. Вот это естественно. Но человек сделал гениальные совершенно, так сказать, вещи, очень важные для нас, может быть. Важные для всего мира, поскольку мы получили атомную бомбу, правильно? Я не умаляю, так сказать, вклад наших ученых, но информация нужна была.
Ну, Фукс своими руками собирал первые ядерные устройства полигоне в Аламогорне.
Там каждый разные вещи собирал, понимаете? У нас еще была, конечно, агентура в Англии, которая доставала информация о том, из чего сделать, а как сделать, это в Америке делалось, так? То есть это была сеть большая довольно-таки. Но тем не менее, и, скажем, Леонид Шубаршин, да, начальник разведки, это было 80-е годы, да, конец, он добивался того, чтобы его наградили орденом. Но так все это дело и подвисло.
По-моему, он все-таки получил как орден уже посмертно.
Кто?
Шубаршин? Нет. Фукс.
Клаус Фукс, по-моему, попал на награжден посмертно.
Ну, может быть. Я что-то... У меня нет уверенности в этом. Но тем
тут
не менее.
Есть один новый момент, который я не писал о нем в книге и вообще нигде еще не читал, что-то подобное написано. Он практически отвечает на ваш же не вопрос. Почему? Дело в том, что помимо того, что было, как Олег сказал, не модно писать о разведке, закрытие.
Не принято.
Ни к чему. Помимо этого, существовал политический момент. Зорге знал очень много подпольных процессов в Советском Союзе. Он был другом Бухарина. Бухарина до последнего времени не особенно мы вспоминали. А быть другом Бухарина – это стать врагом народа. И если бы Зорге, скажем, в 30-х годах, после 38-го года, вернулся бы даже в отпуск в Советский Союз, я не думаю, что он остался бы жив здесь.
Ну, я так понимаю, что ведь там была история, что его пытались заполучить.
Пытались, но он не дурак. Он, помимо всего прочего, знал, что...
Но он не поступил, скажем так, как, с другой стороны, да, как поступил вот герой вашей книги, да? Олег Иванович Царев написал книгу про Александра Орлова, да. Тоже ярчайшая фигура.
Да, действительно.
Вот, я думаю, что если дойдем до буквы О, то непременно постараемся одну из передач посвятить генералу Александру Орлову, и тогда Олега Ивановича опять позовем, я думаю, вы не откажетесь.
Нет, это интереснейшая фигура, противоречивая, действительно.
Но вот Орлов, когда понял, что над ним сгустились тучи, он просто ушел и лег на дно, и до 1953 года просто его не слышно было и не видно, до смерти Сталина, да?
Да.
А Зорге продолжал работать, продолжал слать телеграммы. Но у него была, правда, немножко другая ситуация.
Он был
на нелегальном да. положении. Орлов был официальным советским представителем.
Абсолютно. Поэтому у Зорге еще был один момент. Он хорошо знал структуру, помимо разведки, тех, кто связан с разведкой в боковом плане. Например, Хашимян. Знаете, что жили напротив гостиницы «Астория» Зорге и Хашимян. Угу. И были друзьями. Об этом никто не знает. А была такая Вера Яковлевна Васильева, которая воспитывала вот этих коммунистов вьетнамского раздива, скажем, больших, которые были генсеками партии. И она тоже в Зорге. Зорге ее знал, кто она такая. Хашимян официально приехал в Советский Союз в январе 24-го года. Но это не так. Он приехал раньше. Он приехал в ноябре 23-го года. И надеялся попасть в Ленинград на похороны, в Москву на похороны Ленина. Не успел. И первый, кого он встретил уже расстроенный в Москве, был его новый товарищ Зорге.
А вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд...
Я написал книгу на эту тему, но она не была опубликована. Из тех соображений, о которых вот Евгений говорил.
Да, пожалуйста. Это мне сейчас мои коллеги сказали, что хочет присоединиться к нашей программе известный журналист Леонид Млечин, который много, как я понимаю, в прошлом писал и снимал на телевидении о разведке. Я так понимаю, что надо просто нам надеть наушники и послушать его по телефону. А, еще соединение. А, Леонид?
Да, Игорь Федорович, слышу вас.
Здравствуйте, здравствуйте. Я так понимаю, что вы слушали нашу программу.
Я и сейчас вмешаться
в наш, слушаю,
с большим интересом.
В наш совершенно непрофессиональный разговор.
Нет, 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 очень интересно, но если позволите, я бы добавил бы кое-что к вашим разговорам. А почему Зорге не вспоминали здесь? По простой причине. Одна из них состоит в том, что Зорге на допросах рассказал абсолютно все, нарисовал и описал всю схему советской разведки, насколько нам было известно. Это все потом попало в руки американцев после окончания войны оккупации, было опубликовано. Начальник американской разведки в Японии генерал Уиллоби написал о нем книгу, кстати, восхищенно. Но здесь, у нас в стране, это, естественно, воспринималось как чистой воды предательство. Тем более, что это накладывалось на другое. Ведь Зорге несколько раз пытались отозвать в Москву. Он, видимо, понимал, что это будет означать, и не вернулся. Перестали финансировать его резидентуру. И в Москве его работу воспринимали как чистой воды дезинформацию. То есть все, что присылал Зорге в 40-м и 41-м году, воспринималось не как разведывательная информация, идущая от наших разведчиков, а как сознательная дезинформация, которая подбрасывается немецкой разведкой Советскому Союзу. Исходили из противного. Если он сообщает о чем-то, значит это то, в чем нас хотят убедить. Это очень важная вещь, которую нужно понимать.
Но, Леонид, согласитесь, что ведь, получается, тогда должны были также воспринимать и других крупнейших резидентов-нелегалов, которые из других концов планеты слали аналогичную информацию.
Нет, разумеется, между прочим, с большим сомнением относились ко всем сообщениям разведки. У вас есть полковник Тарев, который вам скажет, что так происходит всегда, и это разумно. Всегда относиться к сомнениям, перепроверять и так далее. Но про Зорге, между прочим, не в военной разведке, а в политической, то есть в наркомате госбезопасности, относились как к вероятному перевербованному агенту, то есть человеку, который работает на немцев, а не на Советский Союз. Это наложило отпечаток на отношения. И к вопросу о дивизиях. Во-первых, никакие дивизии Сибири не перебрасывались сюда, а шла планомерная, в 41 году, шла планомерная переброска вообще всех дивизий, из всех внутренних округов, из Сибири, из Дальнего Востока, из Средней Азии, постоянно, вне зависимости от того, что сообщала или не сообщала разведка. Выбора никакого другого не было. Никто твердо не знал, нападет Япония, не нападет, хотя по логике было ясно, что не нападет, и они об этом откровенно говорили, когда стали наступать на юге. Тем не менее, к сожалению, тут было не до разведки. И нельзя на самом деле полагаться на мнение одного разведчика, когда речь идет о судьбе страны. Тоже это важное обстоятельство.
Спасибо, Леонид, спасибо за то, что приняли участие в нашей программе. Это был известный журналист, который сейчас работает на канале ТВЦ, автор многих книг и статей разных аспектов нашей новейшей истории, в том числе много писавшей об истории разведки, Леонид Млечин. У нас осталось до конца передачи буквально две минуты, и я хотел бы вот в заключение сказать, что очень важно, по-моему, об этом сегодня ни разу не было сказано, что Зорге похоронен в Токио, есть могила его. Японцы, у них были такие законы, даже к казненным противникам относились с должным уважением. У него, по его завещанию, тело было предано земле. Там есть памятник, туда приходят, возлагают цветы. И, кстати, в стране восходящего солнца всегда был интерес к личности Зорге. И вот, например, недавно вышел фильм японского режиссера Масахиро Синода «Разведчик Зорге» или «Шпион Зорге», который, наверное, многие видели. Он у нас, проката у него у нас практически прокатной истории не было, но его, по-моему, можно в любом магазине купить на кассете или на DVD. И в Токио была в прошлом году при полном аншлаге. Простите, не в прошлом году, это было уже там, прошло года 3 или 4, но при полном аншлаге была премьера этого фильма. был поставлен спектакль, вышло множество книг и снято несколько серьезных документальных телефильмов.
Ну, здесь один очень короткая реплика. Угу. Дело в том, что Зорге был похоронен сначала на тюремном кладбище. И если бы не его гражданская жена японка, никто бы об этом не вспомнил.
Да, это совершенно спасибо, это очень правильное уточнение.
Сейчас он перезахоронен.
Сейчас он перезахоронен.
Сугаму, вот эта тюрьма, это совсем другое. Uh-huh. И благодаря ИСИИ, которая нашла, скажем, ремень в Зорге по зубам, по ранениям, которые определила, что останки в Зорге.
Но все-таки казненных хоронили на тюремном кладбище, а не сваливали в общую...
Да, не сваливали ни в коем случае.
Но, не сжигали, не развеивали.
Но не там, где поверху. Человек был... пожелал совещать.
Итак, это была программа «Наше все». Я напомню, сегодня мы говорили о Рихарде Зорге. Гостями нашей программы были полковник КГБ в запасе, ветеран службы внешней разведки Олег Царев и Михаил Ильинский, писатель, автор книги «О Рихарде Зорге». Я прощаюсь с вами до следующего воскресенья.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».
«Все».